продолжаем исследовать историю античности. И мы сегодня завершаем изучение греческой античной истории. Мы с вами поговорили очень подробно о самой истории Греции, об эпохе походов Александра Македонского, о войнах диадохов, о мире эллинизма. Сегодня поговорим о мир-системе эллинизма. Я не шибко люблю данный термин, я об этом уже вам говорил, но за неимением лучшего применяю его. Нужно посмотреть, как устроен был вообще мир в тот самый краткий миг между Великой Грецией и наступлением Великого Рима. А устроен он был с одной стороны просто, с другой стороны очень сложно. Потому что в сердце его, это уже следует из самого названия, мы об этом с вами супер подробно говорили, специально останавливаться не буду, даже пояснять не буду, почему так. В сердце его лежали греческие эллинизированные владения на развалинах империи Александра Македонского. Вот те самые, это самое, с юга, прошу прощения, с востока на запад перемещаясь, Индогреческое царство, Греко-Бактрийское царство, империя Селевкидов. Дальше Македония, на юг уходим Египет. Вот это был стержень, на котором было нанизано буквально все. Это были самые мощные в экономическом, культурном смысле образования. Но при этом, нужно посмотреть на саму структуру эллинистического мира, который сложился к 4 веку до нашей эры. Во-первых, все территории, которые когда-то были включены в персидскую державу, то есть сатрапии, это же, по сути дела, независимые государства. И в любую секунду вот вся эта исполинская огромных размеров земля могла снова подробиться на независимое государство. Более того, там всегда были местные и аристократические элиты, которые только об этом и мечтали, чтобы снова замкнуться в собственном мирке, где они будут, ну, где-то так, на уровне царя, бога и воинского начальника, чтобы больше не делиться ни с кем собственными богатствами. Потому что, конечно, это очень интересно, общаться с какими-нибудь греческими философами, которые в Индию ездят, ну или наоборот. Но ведь вслед за философами уже один раз прошла армия. Еще раз тоже может пройти армия. Так может, лучше пускай нас вообще никто не трогает. И мы тут сами будем жить, пускай, может быть, не совсем так весело, как теперь, но зато куда более стабильно. Вот, например, у какого-нибудь Вавилона, центра Селевкидской империи, вот там никаких шансов замкнуться не было даже теоретически. Хотя, я уверен, кто-то об этом, может быть, бы и мечтал. Но вот у какой-нибудь, уже не вавилонской, а гораздо дальше, бактрийской элиты, такие идеи могли вполне возникнуть. И более того, для этого были все шансы, потому что совсем недавно Бактрия отложилась от империи Селевкидов, так может быть и совсем отложиться, и заниматься транзитной торговлей через горные перевалы, и богатеть с этого. Планы такие, возможно, у кого-то и были, а повторюсь, я уверен, что не могло не быть участия элит, ориентированных на строго местные рынки, строго замкнутые экономически. Но сбыться им было не суждено. Потому что мир в тот момент был глобализирован первый раз по-настоящему. Причем глобализирован теперь не с севера на юг, как это было во времена бронзовой мир-системы, а с севера на юг и с запада на восток. То есть не только широтно, но и не только меридионально, но и широтно он был ориентирован теперь. И вот эти вот связи разорвать уже было почти невозможно. При этом замыканию разнообразных территорий внутри себя сопротивлялись очень мощные прямо военные силы. Да, конечно, в первую очередь экономические, но и манифестируемые ими силы военные. Потому что на развалинах, прямо воспользовавшись уничтожением персидской державы, поднимается Парфия. Парфяне – это прямые наследники в смысле семантическом, то есть смысловом, персов. Они очень близкие родственники в смысле этнического происхождения. Они очень похожим образом воюют, схожим образом вооружены и считают себя наследниками Персии, хотя бы потому, что у них очень похожая религия. Парфяне будут оказывать давление на весь эллинистический мир довольно... Да, они сами эллинизируются. Это факт. Они во многом сами переймут вот эти вот самые эллинские особенности. Конечно, не целиком, частично, но все равно они будут, будут они знакомы с эллинской культурой. И на данный регион парфяне будут оказывать давление, внимание до конца Римской империи. Потом их сокрушит возродившаяся Персия сасанидской династии. Но, тем не менее, вот парфяне, наследники Персии. Ну, а если есть давление, то, извините, вы замкнуться внутри себя уже не сможете. Вам придется координировать как минимум военные усилия с соседями, чтобы не быть завоеванными. А значит, и экономические, деловые связи будут нарастать, и будет происходить обмен культурными достижениями. Таким образом, мир был глобализирован очень прочно. И, наверное, потребуется катастрофа темных веков, катастрофа Римской империи, чтобы надолго разломить этот мир, чтобы он перестал быть единым, чтобы деглобализировать его на века и века. Но это очень нескорая история. До этого еще тысячи лет. Ну, почти тысячи лет. А какие же были соседи помимо, например, Парфии у эллинского мира? А так были степи, а в степях были кочевники. Мы называем их общим термином скифы. И, конечно, термин красивый и правильный, в общем-то, наверное, на 100% правильный, но не истинный. Чем отличается правда от истины? А тем, что истина объективна. А вот объективно говоря, скифы никогда не были одним народом и не называли сами себя скифами, судя по всему, никогда. Почему? Да просто потому, что несмотря на сходство этнического происхождения, а это все те же самые индоевропейцы, как и греки, как и северные индийцы, как и иранцы, да черт возьми, как какие-нибудь италики в Италии. Это люди, которые живут на огромной просто территории и находятся на довольно низком уровне социально-экономического развития. Это кочевники. А значит, живут они в лучшем случае племенами. Может быть, даже родами в каких-то отдаленных местностях. Но вот племя – это важно. И среди племен могут возникать союзы племен, вождества, большие вождества. Но скифы все вместе никогда не составляли никакого единства, судя по всему, даже в языке. То есть, да, они говорили на каком-то очень схожем языке, но очень может быть, среди них были мощнейшие диалектные различия, так что скифы, которые жили где-нибудь за Алтаем, не очень поднимали скифов, которые жили около Крыма, например, при Черноморских степях. Но вот при Черноморские степи – это же все-таки степи. И вот степи – это здесь ключевое. Почему? Потому что степной коридор пробивает Евразию, так и вот от Черного моря, от Дуная на север, там, аж но до Киева и Чернигова будущего, там, когда в то время, конечно, не было никакого ни Киева, ни Чернигова, и до Китая. То есть, можно прямо доехать в обход гор, если, конечно, ты владеешь техникой такого рода перемещений, можно добраться от Черного моря до Кореи, если постараться, если тебя китайцы там пропустят, но до Китая ты доедешь точно. То есть, тебе не нужно форсировать какие-то огромные горные хребты, которые могут быть смертельно опасным барьером. А вот степной коридор есть, это дорога, и кочевники обеспечивают постоянный обмен. Да, конечно, они обеспечивают еще и огромную опасность, но при этом кочевник чудовищно мобилен и переместится. А в то время все кочевники уже перемещаются строго верхом. Переместиться верхами на лошади за год на 1000 километров. Это вообще не вопрос для кочевника. Там они встретятся с другими кочевниками, которые тоже только что откочевали, скажем, на 1000 километров. И вот так через 2-3-4 передачи вы встречаетесь с товарами, которые приехали из Китая. И, конечно, в первую очередь это шелк, который скоро станет главной драгоценной тканью всего Средиземноморья до средних веков включительно. Пока, наконец, в 6-7 веках нашей эры византийцы не украдут тутового шелкопряда, скорее всего, из Камбоджи. Не из Китая, скорее всего, из Камбоджи. И не начнут изготовлять шелк самостоятельно. Но до этого, опять же, еще очень-очень много веков, пока оттуда поступает шелк. Оттуда же поступает слоновая кость. Да, слоновая кость есть в Африке. В то время ее слонов там очень много, и их добывают в промышленных масштабах. Но из Востока кость идет тоже, что очень интересно. При этом оттуда же поступают драгоценные камни. Причем драгоценные камни невиданные, которые здесь просто не встречаются. Какие-нибудь сапфиры, например. Или шикарные шри-ланкийские рубины. Или бирманские рубины, кстати говоря, такого насыщенного ярко-красного цвета. Но ведь не только. Вот эти товары есть, да, конечно. Более того, скифы могут пригонять рабов. Греки сами могут брать скифов в рабство. Это не считается чем-то зазорным. Более того, скифов очень любят использовать в качестве не просто рабов, а полицейских. Если мы говорим о греческих полисах классической и поздней архаической эпохи, там вообще нет полиции. Совсем. То есть, почему? Да просто потому, что гражданин не может хватать гражданина руками и куда-то волочь. Это чудовищное... Нет, не оскорбление, попрание порядка самого полиса. Свободный не может поднимать руку на свободного, а раб может, потому что это не человек. И поэтому строго полицейские функции выполняют скифы. Их специально берут в рабство именно для этого в Греции, чтобы они выполняли полицейские функции. Да. Так вот, это было огромное счастье, что скифы, савроматы, саки, массагеты, все это родственники. И так далее, вплоть до кушанов, юэджей на границе с Китаем. Они никогда не составляли единой силы. Для этого потребуется вообще-то усилие Чингисхана, чтобы составить из них единый монолитный кулак. Ну да, до этого будет, конечно, еще великий тюркский каганат, еще одна великая сила. Кушанская империя еще раньше. Но вот вся степь не соединялась никогда в то время. Это скорее, да, угроза, но при этом еще и огромная возможность, потому что степная мир-система – это была периферия цивилизованной, экономически мощной, густо населенной, оседлой эллинистической мир-системы. Но в своей периферии это была внутри себя еще и замкнутая своя степная мир-система. Мы о ней отдельно обязательно поговорим, мы обязательно посвятим несколько бесед и скифам, и сарматам. И гунном, сотрясателем, будущим сотрясателем Вселенной. Так вот, в то время страшно везло, что скифы не представляют из себя единой силы. Потому что кочевники, выступая единым фронтом, могли бы весь эллинский мир опрокинуть. Но они не выступали. И поэтому, повторюсь второй раз, это была скорее возможность по соединению миров во единое целое. Из-за степного коридора, мобильности кочевников и способности кочевников говорить на очень большом количестве разных языков. Просто потому, что они много кочевали и много с кем общались. В этом отношении с бронзового века, видимо, ничего не поменялось. Да и слава богу. В этом не было ничего, кроме удобства. Но при этом мы говорим о степях и Востоке, а что же было на Западе? А вот на Западе, еще в 12 веке до нашей эры, мы опять в глубокой бронзе внезапно с вами оказываемся. Потомки тех людей, которые, индоевропейских людей, которые пришли в Европу с Южного Урала, откуда, судя по всему, вообще началось расселение индоевропейцев по Евразии, образовывают исполинскую археологическую культуру, которая называется археологами культура полей погребальных урн, которая, внимание, вот от Южной Дании до Испании, до Дуная и до Италии. Вот это все единая археологическая культура. Понятно, что это не один народ. Не нужно думать, что археологическая культура равно народ. Но у них настолько схожие обычаи, что понятно, что это какие-то родственники. И, видимо, в это время они еще говорят на похожих языках. Тогда начинается разделение там, на италиков, кельтов, этрусков. О них обо всех будем говорить отдельно в другие разы. Но к тем временам, о которых говорим мы, на Западе, поля погребальных урн уже родили последующие археологические культуры, культуры Терамара, культуру воронковидных кубков, культуру боевых топоров, в конце концов, гальштатскую и латенскую археологические культуры уже высокого железного века, носителями которой являлись предки германцев современных, предки, точнее уже в полном смысле слова кельты, которые расселились вскоре очень сильно и даже атаковали границы эллинистического мира, например, в Каппадокии. Там было долгое время кельтское царство. Кельты от Испании до Франции, до Англии проживают. Ну, просто огромный целый мир западноевропейский. Заполнен буквально кельтами. При этом тут же есть этрусские, которые заселили огромную часть Италии. Опять же, об этрусках нужно будет отдельно говорить. И в следующий раз мы о них будем говорить. Да, это в то время никакая не единая держава. Там их просто не существует. Самые централизованные территории – это, конечно, там Греция, Македония, Египет и так далее. В эллинскую цивилизацию мы уходим. Нет, там все еще вождество. Но это вождество мощные. Вождество очень обеспеченные продуктами сельского хозяйства, продукцией добычи полезных ископаемых и, как следствие, мощнейшим ремеслом. Потому что, если мы говорим о скифах как о сверхмобильных кочевниках, то вот о кельтах, предках древних германцев, прямо уже о древних германцев, если мы там будем говорить про 5-3 века до нашей эры, это люди, которые дадут рождение новой Европе. Через многие века, но тем не менее, они очень хорошо вооружены. Они очень хорошо приспособлены для войны. Они живут фактически войной. Так вы скажете, и скифы живут войной. И что? Нет, это несколько другая война. Это все-таки оседлые жители, которые, придя куда-то, это что-то могут завоевать, потому что эта земля им нужна для дальнейшей распашки и выпуска скота. Стойлового содержания скота. Это оседлые жители. Они завоюют и останутся. Скифы могут разорить и уйти. Им нужно место, где пасти коней. Далеко не каждое место для этого подходит. А вот кельты совершенно не такие. И они оказывают своим ремеслом, ювелирным делом очень сильное, очень серьезное влияние, в том числе и на эллинистический мир. И, конечно, на Италию. Как центр кристаллизации вообще сначала будущего Средиземноморья, а потом и куда более обширных территорий. Ну, а если мы посмотрим на юге все как обычно, египтяне продолжают общаться, точнее, уже не совсем египтяне, эллинизированные египтяне, продолжают общаться на юге с Нубией, то есть с негритянским миром черной транссахарской Африки, а с другой стороны – в Сирии, Палестине, это территория, на которую Египет претендовал задолго до Птолемеев, и на которую он продолжает претендовать при Птолемеях, они общаются с аравийским миром, с миром семитским. И семитский мир сразу после знакомства, сначала с огромной империей персов, до этого, конечно, с вавилонянами, потом с персами, а потом и с египтянами эллинского извода, сами невероятно эллинизируются. Потому что, когда мы говорим о расселении евреев, например, из Палестины по очень большим для них непредставимым почти территориям, они оказываются и в Египте, они оказываются и в Палестине, и в Сирии, и в Иудее, очень много где. Они очень сильно эллинизируются. Потому что, когда мы смотрим на имена и фамилии иудейских царей от того времени, думаешь, господи, смотрите, а вот настоящая еврейская принцесса по имени Олимпиада. Вот думаешь, вот еврейская принцесса, так еврейская принцесса. Или какой-нибудь там еврейский царь Антипатр. Вот понимаешь, опять же, да, это настоящий еврей. Там никакой там не Иосиф и не Марк, а вот сразу Антипатр. Вот, но опять же, о евреях нужно говорить очень сильно отдельно. Просто нужно понять, насколько мощно в данные процессы были включены буквально все контактирующие с ними народы. Евреям сильно повезло, потому что они оказались не просто в контакте, а включены внутрь данной системы. Но вот система эта дотянулась опосредованно до Китая, включила в себя Индию, начала общаться суперактивно с Индокитаем, потому что Индокитай – это место, где мы находим массово эллинистические монеты, потому что с этим регионом шла торговля. В Камбодже французы собирали, и они до сих пор хранятся в Камбодже, в Таиланде, в Лаосе. огромной коллекции эллинистических монет. В Анкоре, в Анкор-Вате, это знаменитый камбоджийский храмово-дворцово-археологический комплекс, там прямо находят вещь египетского птолемеевского производства. Причем сам Анкор был построен, начал строиться в 12 веке, а вещи там века 2-го, 1-го, до нашей эры могут находиться. Вы представляете, как далеко их занесло, эти вещи, и как долго они хранились вообще, судя по всему, будучи какими-то священными предметами, потому что они хранятся прямо в храмах. Внутри себя эллины сразу все, что можно вообще, организовали в виде полисов. То есть, эллины внутри своей мир-системы так и не смогли отказаться от полисного устройства. Оно казалось им идеально удобным. То есть уже все, есть уже империя, черт возьми. Ну, хорошо, теперь не одна, их там три условно большие империи, которые постоянно общаются с целым гигантским миром. Но внутри себя все равно греки организуют полисы. Всегда. Вот есть Александрия египетская, это будет полис. Есть Александрия на реке Окс, то есть на Амур-Дарье, и там тоже будет полис. Причем внутри этих полисов будет, как положено, театр, гимнасий, фонтаны. То есть, мы прямо сейчас в Афганистане. В Афганистане мы видим следы цивилизации греческой, точно такой же, какая есть в самой Греции. Более того, на какой-то момент вот эта вот греко-бактрия будет более греческой, в смысле своего устройства, чем сама Греция. Просто потому, что она, бактрия, находится все-таки на периферии этого мира и не подвергается воздействиям, которым подвергается сердце данного мира в Греции, Малой Азии, Египте. А воздействия это были на самом деле, конечно, исполинские. Самое главное, что, во-первых, они все передрались, то есть политически эллинский мир никогда не был больше един. После смерти последовательно Александра Македонского, его наместника Пердики и уничтожения династии Аргиадов, физического уничтожения династии Аргиадов, которые предприняли при войнах диадохов. А есть некая новая монолитная сила. И эта сила, мы ее знаем очень хорошо под именем Рима, Римской Республики, а в дальнейшем Римской империи. В то время, я недаром начал говорить о западном влиянии вот тех самых древних германцев, кельтов, этруссков. Это все вот люди, с которыми в дальнейшем познакомится почти весь тогда известный мир из-за экспансии Рима. Риму очень повезло. Рим – это отдельный феномен, который долгое время развивался как обычный, стандартный средиземноморский полис греческого образца, отличаясь очень от него слабо, ну, совершенно не принципиально, так что греки их вполне считали за ровню. И не видели в нем угрозы, потому что они были невероятно похожи. Но Риму очень повезло, это аномалия, феномен, который смог из-за своей необычности и очень специфического окружения, в конце концов, подчинить себе Италию, очень богатую территорию, объединиться и сокрушить эллинский мир сначала в основном, а потом и целиком, заменив мир-систему эллинской эпохи на мир-систему уже романизированную, напрямую связанную с эллинизмом, но уже несколько по-другому организованную, несколько иную внешне, несколько и очень схожую, замечу, очень схожую в смысле философском. Но о Риме мы будем говорить в следующий раз, пока нам нужно как раз посмотреть на то место и на тех людей, в окружении которых Рим зарождался. В следующий раз мы поговорим об этрусках, загадочном народе, о котором неизвестно куда больше, чем известно. А на сегодня все. С Грецией мы в первом приближении попрощались. Надеюсь, вам было так же интересно, как мне, и так же здорово следить за приключениями этих отчаянных парней. На сегодня все.